Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, психолог, педагог Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей студии вновь Екатерина Сергеевна Легостаева, кандидат психологических наук, специалист-профайлер. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна.
Добрый день, Ольга. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы продолжаем разговор о детском обмане, о детской лжи. А в прошлой передаче мы говорили о том, как вести себя родителям, да, какие педагогические приемы можно применить по отношению к своим детям, чтобы, ну, грамотно выйти из ситуации, когда ребенок лжет. Сегодня хотелось бы начать разговор на очень такую трепетную тему — это ложь подростков.
Нужно сказать, что родители очень болезненно реагируют, когда подростки начинают обманывать, потому что здесь нередко есть уже какой-то умысел, какая-то выгода. И, наверное, самое болезненное для родителей то, что они это часто воспринимают как свой педагогический провал, что они не справились, что, ну вот родители, когда приходят на консультацию, они говорят: «Боже мой, мой ребенок мне не доверяет», потому что события, которые происходят с подростками, ну, например, там, какие-то драки, какие-то кражи в магазине, да, то есть они уже имеют определенный статус, ну, скажем так, некоего правонарушения. И, как говорят, маленькие детки, маленькие бедки, здесь детки уже становятся покрупнее, и проблемы, которые создаются из-за их ошибок. Вот я все-таки, знаете, остаюсь на стороне ребенка и подчеркиваю, что ребенок может совершать ошибки. Да, и он вообще-то должен какие-то ошибки в своей жизни совершить и получить разрешение не быть идеальным, что он может ошибаться, потому что он может их исправлять. Самый важный опыт, который он должен получить, что, совершив ошибку, он может ее исправить. Исправить каким-то человеческим образом, извинившись и признав. И прекратив делать что-либо, ну, например, перестав обзываться как-то, да, говорить на какие-то болезненные темы, что он может исправить ее, например, деятельно, да, там, не знаю, разбили стекло в магазине, пришли, ну, стекла вставлять не умеют, там, двор подмели, цветочки полили, да, там, ящики какие-то разгрузили. То есть, что есть возможность компенсировать причиненный вред или ущерб. Потому что мы с вами знаем, что иногда, не имея намерения, мы можем там кого-то толкнуть, кому-то на ногу наступить, чьи-то интересы так или иначе, ну, затронуть либо ущемить, не имея умысла, еще раз подчеркну. И вот здесь вот и проявляется во взрослом возрасте, как нам давали способы исправления ошибки или нас начинали эмоционально вот прямо подавлять, и в таком случае мы должны, что называется, обороняться до последнего и отрицать, и на кого-то вину перекидывать, потому что это был невыносимый опыт в подростничестве, когда мы действительно уже в какие-то ситуации попадали. Еще раз скажу, из-за того, что энергии много, желание быть взрослым выражено, а хороших способов действий еще не отрепетировано. И поэтому подростки вот такие, да, что они, может быть, и хотят общаться, и ты видишь, я работала педагогом в школе несколько лет, да и студенты не сильно от подростков отличаются. Ты понимаешь, что вот эти вот какие-то язвительные формулировочки, это же про то, что он хочет с тобой поговорить, но он идет вот на такой вот вызов сразу же, чтобы уж точно получить внимание, да? И я, допустим, в школе частенько говорила: ты пообщаться хочешь?» Ну, то есть не реагировала на какую-то там формулировку, потому что нередко это было что-то из серии там: «А вы сегодня наконец-то в брюках пришли?» Да, вот что-то такое. То есть ты понимаешь, что тебя рассматривали, оценивали, готовились к разговору. И поэтому вот такой сразу же заход очень глубокий, захват прямо, да, вот как в греко-римской борьбе, удушающий прием. И, соответственно, здесь, чтобы из него выскользнуть, ну, важно перехватить инициативу и на мне, как на взрослом, ответственность при общении с подростком. В какой тональности мы будем разговаривать в дальнейшем? Поэтому, конечно же, для родителей, когда ребенок начинает лгать, покрывая себя, друзей, свои какие-то неблаговидные поступки, а самое главное — нарушение правил. Вот ведь в чем проблема, да, что мы боимся, что подросток может совершить непоправимую ошибку, нарушая те основополагающие, жизненно необходимые правила, которые мы 12, 15, 17 лет с ним репетировали в процессе воспитания и всего предыдущего взаимодействия. Именно поэтому родителям тяжело, да, потому что, ну ведь они уже 100-500 раз сказали, что там не надо делать то-то и то-то, или надо делать, надо учиться, надо быть таким-то, а ребенок делает это по-другому.
Еще же почему родителям так тяжело, так больно подростковую ложь воспринимать? Зачастую родителям подросток воспринимается уже как взрослый человек. Но мы говорим о таких подростках там, от 15, да, например, лет. И на него взваливается ответственность во всех отношениях уже как на полноценного взрослого человека. И получается, когда он солгал, не только что, да, я и педагог вот такой вот отвратительный, как выясняется, да, мой педагогический провал, но и какой-то предательство, что-то вроде этого.
Несоответствие ожиданиям, да. Я бы так сказала. Угу. Потому что действительно, когда внезапно дети становятся выше тебя на полголовы, проекции, что они уже взрослые и выросли, ну, включаются.
Проекции. В том-то и дело, что это проекция. Подросток — это же ребенок,
конечно. Тем не всё равно. Смотрите, ну, у нас даже по закону возраст полной дееспособности 18 лет. В настоящее время мы обсуждаем про то, чтобы относительно некоторых моментов поднять его до 21, потому что они не успевают освоить вот все эти противоречивые, запутанные, непонятные социальные нормы и требования. Относительно некоторых моментов, да, там, связанных, например, со вступлением в брак, ну, как будто бы им нужно больше времени, чтобы созреть и вообще разобраться, что к чему. Поэтому вот давайте просто будем помнить эту цифру, что до 18 лет у него просто мало опыта. То, что он, допустим, один раз удачно что-то сделал, вообще не факт, что он запомнил. Да? То, что он однажды нарушил, мы его наругали, наказали, да, объяснили, как нужно по-другому, еще не значит, что он усвоил. И ему придется, может быть, относительно каких-то вещей ошибиться много раз. Но вот, знаете, если мы к себе честно признаемся, да, есть же какие-то моменты, которые, ну вот, допустим, кто-то не запоминает номера телефонов, кто-то имена не запоминает. И люди, знаете, часто же так говорят: ой, ну просто вот я такой вот, я не запоминаю имена других, я не помню дни рождения, да, и остальные, как хотите, к этому приспосабливайтесь. Да, то есть эти ошибки мы себе прощаем, как с добрым утром. Хотя вообще-то, ну, достаточно немножко мнемотехники применить, да? А поэтому почему же мы от подростков требуем совершенства? Давайте мы тоже будем смотреть, а он может или не может? И не может не потому, что какой-то глупый или неправильный, у него фокус внимания может быть на другом. Например, у него фокус внимания может быть на построении взаимоотношений со сверстниками, что вообще-то является возрастной задачей, да? А мы там с пеной изо рта требуем, чтобы он ходил к репетиторам, учил там китайский, английский, испанский одновременно. Я всегда родителям рассказываю, что если говорить про подростков, про их бурный период пубертата, который около полугода длится, вот когда они начинают резко расти всеми местами, гормональный взрыв, он померен на самом деле. И у девочек уровень эстрадиола увеличивается в 8 раз. Причем это происходит вот буквально в течение там, ну, очень короткого периода времени. У кого-то за несколько недель, у кого-то за несколько дней. И мы видим, что поведение меняется очень резко. Да, и если мы представим взрослую женщину, и ей вот ввести сейчас уровень эстрадиола, повысить в 8 раз, она вообще найдет, где у нее руки, ноги, голова. Она вообще сможет как-то соображать и вести себя нормальным образом? Или начнется вот это вот кривляние, хихиканье какое-то вот такое, непонятное кокетство, неуместное? У мальчика, чтобы вы понимали, цифры еще больше. У них уровень тестостерона вырастает 13 раз. То есть для того, чтобы костная система дала вот такой скачок в росте, мышечная система дала вот такой прирост, угу. да, чтобы все там усы и волосы везде выросли, организм затрачивает огромные ресурсы, огромные. И поэтому он то скачет, то спит, да, потому что ему, вот как тому богатырю, нужно восстанавливать свои силы. А мы же хотим, чтобы все было по-прежнему, а он меняется. И, возможно, наши бурные реакции на подростков, на то, что они там как-то себя не так ведут, связаны с нашими ожиданиями. Мы хотим, чтобы мир оставался стабильным хотя бы вот здесь, вот, вот в этом разрезе. А тут неотвратимые изменения происходят. И поэтому подростки могут лгать, чтобы защититься от наших нападок, от нашей тревоги. Ведь часто родители на подростков смотрят с таким напряжением, с таким страхом. Да, мамочки даже это проговаривают. Ой, что с ними будет? Ой, он еще такой неприспособленный. И мы же это транслируем. И у ребенка несоответствие, потому что, ну, он, например, себя чувствует очень классным, таким общительным, популярным, а на него смотрят прямо так, как будто бы завтра все закончится. Mm-hmm. Да, этот диссонанс приходится чем-то заполнять. И, например, заполнять вот такими увертками, типа «мам, все нормально», да, mm-hmm. вот, ну, как mm-hmm. они так это говорят. А, не лезь, да, там закрываются, закрывают двери. То есть мы теряем контакт. И я очень приглашаю родителей подростков думать о сохранении контакта. Вот оценки — это прекрасно, и это нужно. Там будущее ребенка, знания его, да, поступление в вуз — это очень значимо. Но оно на втором месте после вашего доверительного и плотного контакта. Потому что только тогда вы будете... Вот понимаете, какая история? Как родители еще запускают этот процесс? Новое наше цифровое общество привело к тому, что есть социальные сети, и родители пристально следят за ребенком в социальных сетях и предъявляют, например, подростку: «А вот у тебя там в друзьях такой-то, такой-то, я посмотрела, он вот раз такой-то». Понимаете, это же слежка, это просто преследование.
Конечно.
Ребенку уже важно иметь какой-то кусочек своей жизни. Да, возможно, этот кусочек находится не в той плоскости, как бы нам хотелось. Это какие-то там странные, сомнительные друзья и так далее. Но если мы будем давить, да, если мы будем показывать, что там я тебе на приложение установила, я геолокацию отслеживаю, я вообще знаю, где ты есть, то какая будет реакция? Это будет бурный протест. Назло маме уши отморожу. Поэтому здесь все-таки приходится оставаться разумными. И, ну, вот я со своими детьми дружу в социальных сетях, но я не позволяю себе там дотошно лазить по их страницам. Mm-hmm. У нас есть договоренность. Я знаю, где лежит дневник моей дочери, но я его ни разу не читала. Да? То есть вот этот вот момент уважения, подчеркнутого уважения. Однажды она зарегистрировалась на фигбуке.
Ну, вот это
ресурс, где люди очень разного возраста, от подростков до взрослых, пишут фанфики. То есть такие как бы продолжения общеизвестных историй. Например, там свое какое-нибудь ответвление про Гарри Поттера, про дозоры. Ну вот самовыражаются творчески. Но понятно, что там могут быть вещи и нецензурного характера, и какие-то фантазийную, то есть если вы туда зайдете, не думайте, что вы попадете в библиотеку имени Ленина, да? Народ проявляется как может. Вербальные какие-то вещи там очень разные. И там прямо метки могут стоять, жестокость, насилие, да, там нецензурная лексика. Это предусмотрено. А в действительности очень многие авторы, которые сейчас публикуются, начинали на фигбуке, либо заходят туда, чтобы подхватить какие-то идеи. Ну, то есть это вот такой вот интересный творческий винегрет. И когда дочь там зарегистрировалась, она сказала: «Я не хочу, чтобы ты там меня видела». И я не зашла ни разу. И вот это вот очень важный момент, да, то есть у меня, конечно, много чего трепетало, но я понимала, что лучше пусть там вот будут какие-то фразочки и слова, нежели мы потеряем доверие, да, и тогда это может перейти к каким-то неадекватным действиям. Поэтому, на мой взгляд, хорошей профилактикой лжи подростков является уважение к их личностным границам. Когда мы стучим, прежде чем зайти в их комнату. Когда мы не лазаем в их вещах, в поисках презервативов или чего-то там еще, да? Когда мы демонстрируем доверие. Доверие. Потому что если мы доверяем им, значит, мы доверяем всем тем годам, что мы вместе прожили. И мы доверяем себе, что мы действительно по-честному все эти годы вкладывались в их воспитание. И вот, понимаете, я же не призываю взять так глаза закрыть и сказать: «Ой, ну все, я тебе доверяю». Мы проверяемся по поводу доверия очень простым способом. Из серии «Слышит ребенок слово или не слышит?». То есть если мы ему много раз говорили: «Когда я звоню, бери трубку». Да? И вот мы звоним, и он берет трубку. Да? Или, например, он не взял трубку, через 15 минут перезвонил, сказал: «Слушай, ну вот мы тут вот в транспорте были или еще что-то», но он перезвонил. То есть когда мы начинаем просто вот так пальчики загибать, что у нас вот эта договоренность работает, она надежная, вот это, вот это, вот это, тогда мы говорим про доверие, которое обосновано. И в таком случае какие-то моменты ребенка, где он ну, что-то скрыл, схитрил, нам, во-первых, легче вынести, во-вторых, мы без такого, ну, вот прямо нападения, да, такого заряда, можем про это поговорить. Можем спросить: «Вот смотри, ты вот так сделал, для меня это было, ну, непонятно, неприятно, шоком. Может быть, ты объяснишь, почему ты так поступил или сказал, да, себя повел?» То есть это уже про такой вот конструктивный диалог, где мы уважаем формирующуюся, подрастающую взрослость ребенка, подростка, да, но мы не забываем говорить, что я старше. Я старше, я опытней, и поэтому возьми мой опыт, да, и я с тобой вместе готов, готова решать те или иные задачи. То есть переходить на позицию такого вот старшего товарища, если мы говорим уже про детей лет 15-17, это тоже большой вызов для родителей. Особенно, когда они уже там возрастные, когда им уже 50 и больше, да, если мы говорим про родителей, у которых это, ну, допустим, последний ребенок, да, из многодетной семьи, или просто поздний ребенок, там с мышлением со своим приходится бороться очень сильно. Я знаю такие случаи, ну, с большой симпатией и уважением отношусь к тем, кто решается.
Почему еще я тему эту подняла, да, лжи подростков? Дело в том, что она же может быть опасной, ну, то есть под ложью подростка может скрываться что-то опасное, под тем, что он скрывает, да? Нечто, угрожающее его жизни и здоровью, например, там какая-то дурная, плохая компания.
Да.
Опасная.
Да. Такое может быть, и алкоголизм. Это, наверное, самый страшный страх родителей, что ребенок в какой-то компании вот такой вот неприятной может оказаться. Наверное, нет универсального рецепта, но я просто использовала такой прием, что я держала двери дома открытыми. Ну, то есть всегда можно было друзей пригласить и посмотреть, какие они, да? Потому что подростки на улице и подростки в общении со взрослыми — это какие-то очень разные люди, да? На улице положено вести себя там, допустим, очень вычурно, развязно, да, как-то вот привлекать внимание зелеными волосами, наколками, еще чем-то, да. Но когда ты разговариваешь, в глаза смотришь, то ты понимаешь, там что-то есть у ребенка, ценности, убеждения, или там вот просто сплошные сквозняки, да. И как бы вот я приглашаю не судить по первому впечатлению, а всегда задавать себе вопрос: вот мой ребенок выбирает себе такого друга. Мне говорит, что он вообще классный, и вообще мама не лезь. А что там за потребность? То есть он с ним какую свою потребность удовлетворяет? Это существенный вопрос. Ну и следующий вопрос: если там действительно ребенок какой-то асоциальный, и нам бы такого в друзья не надо, то как я по-другому могу дать своему ребенку удовлетворить эту потребность? Потому что если он хочет самовыражаться и самовыражается через то, что там на лавочке сидит, пиво пьет, да, и материт прохожих, ну вот в группе таких же товарищей, то, может быть, есть и другие способы самовыражения для него. Да, допустим, там, организовать какую-то рок-группу, если у него есть творческие способности, отправиться в какую-то секцию, где он будет побеждать, потому что, например, он хочет быть видимым. Ну, то есть вот сейчас я уже гадаю на кофейной гуще, потому что очень много вариантов. Но основная схема, повторюсь, это понять, какая потребность движет ребенком, если он находит в себе таких вот асоциальных друзей, таких развязанных, подчеркнуто свободных. Да, если мы вспомним еще советский период, то разного рода неформальные движения, например, там рок, да, эмо, готы, это все была история про то, чтобы выражать протест существующему строю. И детки туда шли. Но поэтому как бы протестовать мы их учили какими-то другими, более конструктивными способами.
Спасибо, Екатерина Сергеевна. Сегодня у нас передача была посвящена лжи подростков, о том, как себя вести, да, как поступать, если лжет твой ребенок, который является подростком. В следующей передаче мы закончим разговор о лжи подростков, потому что есть еще вопросы, некие опасности, да, с которыми может столкнуться родитель и ребенок в этом возрасте, в этом периоде. И закончим разговор о детском обмане.
Я лишь хочу подчеркнуть основной тезис, что доверие и контакт — это самое главное, за что мы в этом процессе бьемся как родители. Да, и это хорошая такая прививка и профилактика, скажем так, непоправимых вариантов, когда ребенок лжет. Ко всему остальному что-то можно обыграть, что-то обсмеять, что-то даже проигнорировать.
В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцеховская, психолог, педагог. Сегодня у нас в гостях была Екатерина Сергеевна Легостаева, кандидат психологических наук, специалист-профайлер. Спасибо, Екатерина Сергеевна.
Спасибо и до новых встреч.
До свидания, уважаемые радиослушатели.